Глава 31. Дома и стены помогают. Почтальон приговорен к наморднику из-за путаницы в судебном разбирательстве. Нынче утром весь Рединский уголовный суд катался от хохота, когда по нелепой случайности некие личности всучили взятку не тому, кому надо было. Это внесло в занудную процедуру некоторое разнообразие. Близкий к судье источник сообщил нам, что мафиози Джорджа Порджа, известный своей заточенной стамеской и привлеченный к суду по обвинению в принуждении к ремонту, из-за административной ошибки дал на лапу не тому служителю Фемиды. «Какая неразбериха!» — с улыбкой говорил после перерыва мистер юстиции Кар Манник. «В такие смешные моменты в суде так весело работать!» Купленный судья, разбиравший в соседнем зале дело об опасной собаке, нашел подсудимую дворняжку невиновной и решил совершенно беспрецедентно, что это почтальон укусил собаку. Почтальона обязали в течение месяца носить намордник и выплатить 10 тысяч фунтов в порядке компенсации морального ущерба. Слепень, январь 1999 года. Как и предупреждал звон, по всем радиоканалам развернулось обсуждение профессиональных качеств Джека и его способности продолжать расследование по делу Болтая. Джек и Мэри слушали их болтовню, пока Мэри везла Джека домой. Фридленд потрудился на славу. Сомнения в компетентности и надежности Джека были главной темой репортажей. Они услышали даже коротенькое интервью с самим Звоном, который снисходительно изрек, что полностью уверен в инспекторе Шпроте, но был бы более чем счастлив предложить свою помощь, ежели его об этом попросят. У дверей дома Джека подстерег репортер и пристал к нему с вопросом, правду ли пишет Джаб, будто Джек, оторванный от реальности, упрямый дурак. Шпрот проигнорировал его и вошел в дом. Мадлен бросилась к нему навстречу и обняла. «Я слышала всю эту ерунду по радио, милый. Звон, да?» «Именно. Ублюдок стремится любым способом загрести это дело себе. Не думал, что он пойдет на такую низость. Интересно, каков будет его следующий шаг?» «Думаешь, он может устроить что-нибудь еще?» «Он в лиге, дорогая. А эти типы способны почти на все». «А как с Болтаем? Ты выяснил, кто его убил?» «Даже близко не подошел. Я уже не уверен, что его убил Гранди. А Пемс больше терял, чем получал от его гибели». «Тогда кто это сделал?» Джек вздохнул. «Бывшая подружка по имени Бесси Брукс». «Ну, — сказала она, — если это поможет твоему расследованию, то у Стиви прорезался очередной зуб». «Верхний или нижний?» «Верхний». «Спасибо». Он крепко обнял жену. «Мы не помешали?» — спросила Пандора, которая только-только вошла в дверь вместе с Прометеем. «Нет», — ответил Джек, а Мадлен вернулась на кухню. «Где вы были?» «В киношке», — отозвалась дочь. «В Колизее идет ретроспектива фильмов с Лолой Вавом. Мы посмотрели программу из трех картин. Моя сестра посла гусей, улица Вуттон-Бассета и дело Эя. Мы с Прометеем большие поклонники Лолы». Прометей кивнул, и они прошествовали в гостиную. Джек проводил их взглядом, затем бросился на кухню. «Мадлен», — зашептал он, — «Пандора и Прометей только что были в кино вместе». Она не подняла глаз от фотожурнала. «И что? Ей 20 лет. Она может ходить в кино с кем захочет». «Почти 20, да, но он же старше ее». «У нас тоже 8 лет разницы и...» «Может, и она предпочитает мужчин постарше». «На 4000 лет? Послушал бы ты себя». Ему на вид едва 30. К тому же он действительно симпатичный. И подумай, как он поможет ей с греческим. «Да не в этом дело», — забормотал Джек, выглядывая в кухонную дверь, чтобы убедиться, что никто и не подслушивает. «Он квартиросъемщик. Я не могу, чтобы моя дочь... Ну, ты понимаешь, с ним... Он же титан, бессмертный». Мадлен рассмеялась, и Джек уставился на нее. «Что тут смешного?» «Да ты сам, ты смешной. Дочки растут. Ты же прекрасно знаешь, что они не остаются Алисами, Заиньками и Пупсиками из детского хора на всю жизнь». «Я понимаю», — сказал он, немного успокоившись, — «но я отец, я тревожусь за дочь. Отцам так положено». «Только не строй из себя идиота». «Постараюсь, я буду очень объективен. Но за ужином они не будут сидеть рядом, держаться за руки под столом или что еще». «Ну так рассади их». «Чтобы они на ноги друг другу наступали, нет уж, спасибочки». Вошел Бен с раскрытым теоретиком заговора в руках. «Привет, пап!» «Привет, Бен!» — ответил Джек, наблюдая через кухонные двери, как Пандора смеется в ответ на что-то, сказанное Прометеем. «Как дела?» Небывалый всплеск увечий у валлийского скота пробормотал тот, не прерывая чтения. Но несчастные случаи с шаровой молнией пошли на убыль. Похищения инопланетянами остаются на стабильном уровне, хотя сами инопланетяне отрицают какую-либо причастность к ним. «Не могу представить, чтобы констебль Эшли мог хоть кого-нибудь похитить», — задумчиво сказал Джек. «У тебя работает инопланетянин», — изумился Бен и досадливо добавил. «И ты молчал?» Джек пожал плечами. «Я не думал, что это важно». «Ох уж эти взрослые!» — подсокал языком Бен. На кухню вошел Прометей. «Чем-нибудь помочь?» «А, да, можете разложить стол. Думаю, я посажу вас в этом конце, а Пандору в этом». «Телефон», — сказал Прометей за мгновение до того, как раздался звонок. «Как вы это делаете?» «Что?» «Вот вы что-то говорите, и это тут же случается». «Я так делаю?» — удивленно нахмурился Титан. «Не замечал. Кстати, звонит ваша матушка».